Тема дня.
Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. В течение ближайшего часа в прямом эфире с вами будем мы, журналист регионального отдела «Комсомольской правды» Алексей Иванов.
Здравствуйте.
И я, Елена Афонина. Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове унес жизни 64 человек. В больницах города находится 13 человек, двое из которых в тяжелом состоянии. Еще 49 пострадавших получают лечение амбулаторно. Пожарные продолжают работать. Судьба 16 человек остается неизвестной. Завтра, во вторник, в Кузбассе, Ингушетии и Рязанской области начинаются дни траура. Первые прощания с погибшими намечены на среду. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и передано в Центральный аппарат Следственного комитета России. Точные причины возгорания пока не установлены, но уже выявлены серьезные проблемы в системе пожаротушения. Но все это сухие строчки, за которыми стоят человеческие судьбы и те люди, чья жизнь оборвалась по чьей-то халатности или в результате рокового стечения обстоятельств. Самое главное – это то, как люди рассказывают об этой трагедии.
Мы пришли как раз к началу фильма. Места у нас были в первом зале, на пятом ряду. Где-то в середине сеанса дверь открылась, и мы увидели женщину, стоящую внизу, которая кричала «пожар, пожар». На тот момент свет в зале не включен был, сеанс не прервали. Схватив ребенка за руку, я быстро побежала к выходу из зала, супруг шел следом. Двери, кстати говоря, тоже запасные не открыли, и дверь, через которую мы убегали, она была всего лишь одна створка открыта. Мы выбежали, дым уже стоял, получается, повернув голову направо. Справа игровая площадка и два остальных зала кинотеатра были, находились справа. То есть там видно ничего больше не было. Мы быстренько побежали к выходу, по ступенькам по лестничным спускались уже. Я с ребенком спускалась, супруг остался где-то позади. На тот момент он оставался на четвертом этаже, и еще там несколько мужчин с ним были, которые пытались урегулировать хотя бы как-то натиск вот этой толпы, которая была, потому что все это было стихийно происходило. Эвакуацией вообще никто не руководил. Звонилась с супругом. Супруг сказал, что он в тот момент он был уже спустился ко второму этажу, что он сейчас поднимется, попробует еще вещи забрать. Ну, он развернулся и решил подняться. На лестнице стоял мужчина, в панике кричал, что у него там дети остались. Супруг попытался, нашел там какую-то шапку, брошенную кем-то, попытался, намочил ее водой, попытался пройти внутрь, ну, туда проникнуть, но туда пройти совершенно невозможно. Выжить там действительно было без каких-то спецсредств сложно. Причем попытка была тщетная такой.
Ну вот тем, кто сейчас рассказывает об этой трагедии, удалось спастись, но были и те, кто остался в этих кинотеатрах на детских площадках и не смог выбраться из этого огненного ада. И, конечно, всех потрясла трагедия, которая обрушилась на одну небольшую сельскую школу, когда 5А-класс этой школы поехал на каникулы развлечься, и в итоге жизнь детей закончилось именно в этом огненном аду. Это действительно стало настоящим шоком.
Да, это поселок Трещевский в Кемеровской области. Там проживает всего около 700 человек. Одна школа, один пятый класс в этой школе. И почти весь класс в полном составе, это 8 человек, поехали в этот день отметить начало весенних каникул. Вот учителя дали им такой подарок, как они тогда думали. Вывезли, только двое человек остались из этого класса в селе, и, видимо, потому что у них не нашлось денег на эту поездку, то есть это их спасло им жизни.
Ну, а как развивались события? Дети приехали в торговый центр, они были с учительницей, сопровождающими, кто вместе с ними?
Да, с ними, как мне рассказывали родственники, вот с которыми я общался, это люди, которые сейчас продолжают дежурить у торгового центра, около больниц, пытаются узнать какую-то информацию, потому что детей этих до сих пор не опознали и не нашли. Так вот, эти родственники мне рассказывали о том, что поехала с ними классный руководитель и поехало вроде бы еще двое родителей, которые тоже находились в торговом центре в момент пожара. По программе у них было посещение вот как раз этой детского игрового парка, который находится в этом торговом центре. Они собирались зайти в контактный зоопарк, про который тоже много рассказывали в связи с этим пожаром. Вот про то, что дети пойдут в кино, родственники даже не знали некоторые, с которыми общался. То есть для них это стало сюрпризом. Но, видимо, может быть, программа была скорректирована во время самой вот этой экскурсии по торговому центру. И они решили пойти на мультфильм, который там был. Вот и оказались в этом злосчастном зале, из которого выбраться было практически невозможно.
Ну и сейчас, конечно, достаточно страшно звучат откровения родственников, которым дети вот в тот момент, когда поняли, что выхода нет, что двери заблокированы, вот в эти последние секунды жизни звонили и рассказывали о том, что происходит.
Она мне звонила в 11:05 последний раз. Сказала, что говорит, что двери заблокированы в кинотеатре. Я не могу выйти. Ну, кашляет там. Я, говорит, дышать не могу. Я говорю, Вика, снимаешь что? Говорю, ну, закладывай дыши через одежду. Она меня нянька называет. Я не говорю, передай все, что я любила. Передай маме, что я любила. И все. В каникулы. Вот один из класса мы поехали. Двое или трое родителей. Ну, и педагог их стала дальше поехать.
То есть детишки пытались дозвониться до своих близких, и вот тетя 12-летней девочки, которая погибла в этом торговом центре, тетю зовут Евгения, вот как раз сейчас ее голос мы и слышали. То есть дети пытались дать знать, что с ними происходит.
Да, пытались дети дать. Я, насколько вот все, с кем я общался, у кого родственники были в этом кинотеатре, все рассказывали, что звонили им в этот момент. То есть все посетители кинотеатра пытались дозвониться, может быть, сообщить, может быть, они думали о том, что по недосмотру кто-то сейчас придет, откроет дверь. Они пытались рассказать, что мы заперты, мы не можем выйти, мы бьемся в двери, но нам никто не открывает. И действительно, это вот самый страшный, наверное, аспект этой истории, то, что были вот это вот в прямом эфире практически последние минуты жизни.
И еще одна погибшая в кинотеатре девочка дозвонилась до своей бабушки.
Нам звонила внучка. Женщина. Она была закрытая в этом самом кинотеатре. Начался дым. Она кричит, это самое, везде задымлено, мы задыхаемся, открыть не можем, никого найти не могут. Я шоколтарья налетела на машине. Сюда приехали. Одна пожарка была, без воды, безо всего. Как попало все было сделано. Не организовано, ничего. Можно было детей спасти. Туда зять залетел. Тут вот у женщины трое девочки погибло. Туда ее муж залетел. Их не пропустили. А моя внучка такая, что она сама бы вышла и еще бы половину вывела. Это просто было безалаберно, бесхалатно. Я не знаю, как это назвать. Я не знаю, я первый раз в такой ситуации. Я не знаю.
Но вот классному руководителю 5 класса этой школы удалось спастись. И сначала имя этой женщины было в списках пропавших без вести, но потом выяснилось, да, что она жива, и якобы родители, которые приехали тут же, как только узнали об этой трагедии, ее увидели
на улице. На улице около этого торгового центра действительно увидели эту учительницу Оксану Евсееву, ее зовут. Говорят, что она, конечно, была шокирована, но после этого связь с ней пропала. Но вот по некоторым сведениям, она все-таки приехала вот в тот самый поселок Трещевский, откуда все эти дети были. Почему она оказалась не в кинотеатре, а на улице в момент пожара? Это связано с тем, что она просто решила прогуляться по торговому центру. Так считают родители. В момент того, когда прозвучала вот эта вот информация о том, что пожар, она сидела в кафе, и дальше ее уже выводили охранники. Возможно, она пыталась вернуться и как-то спасти детей. Может быть, нет, сейчас это остается загадкой. Но факт в том, что она была по разные стороны стены со своими детьми.
Да, и пока непонятно, то ли дверь, злосчастную дверь именно этого кинозала, потому что мы понимаем, что другие двери были открыты, и люди смогли спастись, и в том числе трагедия одной отдельно взятой семьи это доказывает, когда в одном зале мальчик смотрел один фильм, а вся его семья смотрела мультик в другом, вот в этом заблокированном зале, лучшее тому подтверждение. Почему это произошло? По недосмотру ли? Из-за жадности, чтобы безбилетники не проходили? Или это была, как говорят некоторые, просьба самого учителя? Это еще предстоит выяснить следствие. В В студии журналист регионального отдела «Комсомольской правды» Алексей Иванов, я Елена Фонина. И трагедия в Кемерове, история страшных потерь и оборванных жизней. Причем самое страшное, что среди тех, кто погиб в этом торговом центре «Зимняя вишня», немало детей. Кто-то приезжал туда классами для того, чтобы отдохнуть и отметить каникулы. Ну а кто-то просто, как обычно, в воскресенье отправился в этот торговый центр для того, чтобы кино посмотреть, развлечься. И кемеровский бизнесмен Игорь Востриков в пожаре в «Зимней вишне» потерял трех своих детей, 7-летнюю Анну, 5-летнего Артема и 2-летнего Романа, а еще жену Елену и сестру Алену. Все они были в кинотеатре и как раз в том зале, где по непонятной причине оказались закрыты снаружи двери.
Я был в штабе. Большое количество людей, да, которые, ну, пришли, потеряли своих близких, и все их дети были в кинотеатре. Позвонила жена и сказала, нас заперли, мы задыхаемся. А? Я думаю, когда вот этот пожар начался, там все начали звонить своим родственникам, да, там, помогите, спасите, но как бы у моей мамы, она просто рядом работает, она туда очень быстро долетела, соответственно. К тому моменту, ну, еще можно было реально спасти, но действий совершенно никаких не предприняли, абсолютно никаких. То есть там, знаете, торговый центр, там как бы вот эти вот стены, да, ядовитые и все далее, но фактически гореть там шутка-то нечего было, потому что там, ну, здесь бетон, здесь стены, везде широкие проемы, все, естественно, было в дыму.
Весь этот день Игорь Востриков дежурил у одного из городских моргов, ожидая, что его вызовут на процедуру опознания. Но, по его словам, у большинства тел найденных опознавать-то и нечего. Они очень сильно обгорели. И об этом же рассказал еще один мужчина. Мужчины не плачут, они сдерживают свои эмоции. Отец двух детей, его зовут Эдуард Ковалевский, и два его ребенка тоже пропали на этом пожаре. Сыну 10 лет, дочери 5. И вот как об этом рассказывает сам Эдуард.
Там температура была 1000 градусов. Это подтвердили сами МЧС. Вот смотрите, что там происходит. Бетон плавился. Все плавилось. Кого там искать? Там пепел один, там никого нет. Я подходил туда в 2 часа. Фотографии показывали. Мужики, ну вы же ездите, все-таки ходите туда. Ну скажите, может, что тут? Он говорит, ты кто? Я говорю, отец, двоих детей. Мужайся. Там опознавать просто никого. Некого.
В этот торговый центр действительно шли целыми семьями. Ну, по выходным традиция весело провести время, отдохнуть, посмотреть кино, посмотреть мультики. И в том числе, как мы понимаем, это становилось такой наградой для детей за хорошее окончание четверти. Вот 37-летняя учительница Кемеровской гимназии номер 17 Татьяна Дерсали в этот день решила небольшой компанией. 14-летняя дочка Элеонора, подруга Наташа с 11-летней дочкой пойти в кино на мультик. Дети сидели в 6-м ряду, а мамы за ними в 7-м. Дети спаслись. Мамы, ну вот как об этом рассказывает подруга Татьяны Дерсали Дина Князькова. С ней побеседовала наш специальный корреспондент Дина Карпицкая.
Девочка, дочка ее, она как сейчас
себя чувствует? Она нормально. Она вышла, она не пострадала. И вторая девочка, они быстро как-то им удалось выйти.
А вашей подруге вот сколько лет было?
37.
Это торговый центр?
Торговый центр, он уже горел не первый раз был. Возгорание не первый раз, говорят. И там все так странно, непонятно, где ход, где выход. Кондитерская фабрика была раньше, кондитерская фабрика.
А народу там вчера очень много было, то есть он популярный, да?
Ну, каникулы начались у ребятишек, воскресенье, выходной день. Знаю, что вот парнишка с нами стоял в штабе, покупки делали, туфельки новые купили, и продавщица начала тоже рассказывать, что у них, у коллеги, погибла вся семья.
А до последнего была надежда, что их найдут, как я понимаю, да? Когда стало известно,
ну,
что уже...
Ну, пожарные не могли проникнуть. Люди, конечно, в панике были, которые в зале сидели, которые ожидали, потому что списки... Не... Мы объехали, вот подругу Таню искали, мы объехали все больницы, куда везут и куда не везут, и даже в детскую многопрофильную тоже звонили и уточняли, ну, хотелось встретить. Ну, а потом такой дым стоял на 2 улицы вперед, они отцепили тут весь несколько районов от цирка до вокзала, в общем, и глаза выедало. Ну, кто там спасется-то, господи, кто спасется при таком? Они раз вздохнули и все. они сидели на шестом ряду, а Таня с Наташей, это матеря этих девчонок, подруги, они сидели на седьмом. Таня уснула, еще и заснула. Зашла женщина, понятно, что паника началась, шум гамма, она проснулась и начала детей выталкивать. Элле-то 14 лет, а той девочке 11. Девчонки-то говорят, что они следом шли, матеря-то. Шли следом, но не дошли. Ну, видимо, докуда-то они успели спуститься, потому что, видимо, на первом, их первыми нашли, с первой пятерки. А отец девочки, муж, он позвонил, папа, в общем, она в истерике, он говорит, я через 5 минут уже был там. Он поднялся на третий этаж с пожарными, и произошел взрыв, баллон какой-то, для гелевых шаров. И потом в штабе сказали, что одного пожарного даже сапог скинуло с ноги. Такая была волна. Ну, а потом после взрыва обвалился потолок, и они их всех выгнали, конечно, оттуда. И специалистов, и вот он тоже ушел.
Сейчас семья и близкие Татьяны Дерсали, которая погибла в этом торговом центре, готовится к похоронам. Ожидается, что приедет много людей. Ее коллеги, ученики из того поселка, где Таня жила и работала до переезда в Кемерово, родня из Питера, Симферополя, других городов, уже заказано отпевание. Сейчас с нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дина Карпицкая. Дина, мы приветствуем тебя. Здравствуй.
Здравствуй. Невозможно даже сказать добрый вечер, потому что... Конечно, ужасная, безобразная трагедия произошла. Даже слов найти, подобрать очень сложно. Я сегодня созванивалась и переписывалась, и по мере возможности общалась с родственниками, с многими. Ну, там, во многих случаях люди просто говорить уже не могут. Но вот с кем удалось пообщаться, да, вот то, что сейчас рассказывала Дина, это учительница, коллега Татьяны. Вот примерно можно картину происходящего себе представить и ужаснуться.
Дин, у меня было ощущение, что люди до сих пор не могут понять, что это произошло. Вот когда мы слышали Игоря Вострикова, который потерял в пожаре всю семью, и детей, и жену, и сестру, вот ощущение, что человек говорит о тех, кто, ну вот, знаешь, вот сейчас должен в дверь войти, ну вот, и сказать: папа, все замечательно, все в порядке. Вот у тебя было такое ощущение?
Ну, конечно, Тань, было, и многие даже, ну, говорят, не в прошедшем времени, и даже вот Дина, если вы слышали, да, разговор, моя тезка, она тоже про свою подругу не может говорить в прошедшем времени. Ну, конечно, я даже на секунду не могу, если я воображаю себя вот на месте этих родителей, чьи дети были в зале, и дети звонили с мобильных телефонов, просили, ну, мама, там, я тебя люблю, и вот я не знаю, это... Просто невозможно даже передать эмоции родителей. Я очень всем искренне соболезную. Там в городе Кемерово сейчас весь город, конечно, в шоке, в трауре, все рыдают, плачут люди. Очень много людей приходило сегодня к торговому центру с игрушками, цветами. Приходили в школу номер 7, это около этого торгового центра, школа, где расположился штаб. Там многие родители, как вот родители, родственники пропавших без вести, еще не все опознаны, еще не все тела найдены. Ну, конечно, пожарные уже говорят о том, что, скорее всего, там вероятность того, что кто-то будет жив, вообще ничтожная. Тем не менее, вот там все люди находятся вчерашнего вечера, туда сейчас люди несут еду и пожарным, и... родственникам, чай, какие-то там, ну, сладости, все, кто что может, туда несет. Туда подъехало очень много психологов, потому что психологи МЧС, всего было 2 человека вчера ночью. Конечно, они не справляются, тоже люди, которым нужна какая-то разрядка, да, вот работать с такими тяжелыми, в таком тяжелом состоянии людьми. Там откликнулось огромное количество волонтеров, и сегодня стояла очередь, 9 утра, еще не успел открыться центр переливания крови, уже стояла гигантская очередь, все хотели, ну, хоть как-то помочь, но понятно, что в такой ситуации помощь вот эта вот, да, посредственно уже, но самая главная помощь была бы, если бы сработали все пожарные системы и люди.
Дин,
но
насколько
живы.
Я понимаю, были те люди, которые не растерялись, и тебе удалось пообщаться с одним из тех людей. В общем, ну, сам-то уж недюжего возраста, да, сам подросток спас троих детей. Вот у нас сейчас буквально несколько секунд остается до перерыва. Если очень коротко, мы обязательно продолжим с тобой общение. Можешь сказать, а как тебе удалось о нем узнать, о Диме Полухине?
Просто огромная сейчас идет переписка в соцсетях, и в одном из сообщений я увидела, что сестра вот рассказывала, сестра Дима, о том, что ее брат вчера спас троих детей. Я уже через нее на этого Диму, он очень скромничал, и он все-таки вот рассказал, да, что он был в кинотеатре, он сам смотрел кино, когда зашла сотрудница, попросила всех выйти, и когда он спускался, он был уже на третьем этаже, кстати, парень очень наблюдательный, он сказал, что он заметил, не из всех залов выходили люди, и вот он на это еще обратил внимание.
Диночка, я прошу прощения, давай мы продолжим рассказ об этом действительно настоящем герое через 4 минуты. В студии журналист регионального отдела «Комсомольской правды» Алексей Иванов, я Елена Афонина. И страшная трагедия, которая произошла в Кемерове, сейчас в центре нашего внимания, в здании не сработала пожарная сигнализация. Посетители узнали о ЧП, когда времени на эвакуацию уже не оставалось. Кроме того, двери кинозалов, которые оказались в эпицентре пожара, были заблокированы. Люди не могли выбраться, задыхаясь в дому. В дыму фактически посетители были заперты в этой огненной ловушке. Но среди тех, кто метался в панике и кричал о том, что в торговом центре на одном из этажей остаются дети, были и те, кто в этой ситуации не растерялся и повел себя как настоящий герой. Вот с одним из таких героев и пообщалась специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дина Карпицкая, которая по-прежнему на связи с нашей студией. Этого 17-летнего парня зовут Дима Полухин. Вот как он рассказал о том, что происходило.
Самого возгорания или чего-то такого, и хлопка там, как говорят, я ничего не видел, не слышал. Смотрел фильм в это время на четвертом этаже. Там к нам забежала женщина, да, из сотрудников, как я понял, кинотеатра. Объявила то, что помещение горит и нужно срочно выбираться. То весь народ встал, пошел. Через запасной выход, да, сбоку там по лестнице. Ну, пока шли, я видел, что первый зал горит, и видел, что из второго зала никого не выходило, двери были закрыты. Ну, мы по лестнице, до лестницы добрались, начали спускаться по лестнице. На лестнице уже был такой бурый, плотный дым, уже не очень хорошо было дышать. Спустились на третий этаж, я услышал, что женщина там какая-то кричит, что, ну, как я никуда не пойду, у меня там остались дети. Подбежал к ней, спросил, где у нее дети. На третьем этаже более плотный дым был, он черный был, едкий. Пошел по бутикам, в первом, во втором, в третьем не было. Потом услышал, что где-то кто-то кричит, там что-то плачет, тонет. Я туда зашел, в самом углу где-то, ну, вот три ребенка сидело. Нащупал, ну, руку мальчика. Он схватился за это, за штаны, за ремень. Взял двух девочек за капюшон. Я вообще не разбирался. Я просто, ну, вот эта женщина, как она стояла, я ей мальчика сунул и так куда-то в толпу вот этих двух девочек подал, их забрали просто на руки. Забрали, да вынесли.
Я хотела бы, чтобы мы действительно вот сейчас могли поблагодарить этого парня. Дима Полухин, 17 лет. И вы знаете, в отличие от тех, кто вот в чьи непосредственно обязанности входило выводить людей из горящего здания, оказывать им какую-то первую помощь, ну, по крайней мере, разблокировать запасные выходы, вот об этих людях мы не говорим. Почему? Наверное, потому что они вели себя не так, как этот парень Дима.
Про охрану сейчас много разных версий ходит. Кто-то говорит, что они вообще убежали чуть ли не первыми. Кто-то говорит о том, что они не пускали людей в какие-то проходы, возможно, спасая им этим жизни, а может быть, по каким-то другим причинам. Но действительно, история о том, что охрана сработала блестяще, такой истории нет ни у кого.
Дин, вот сейчас с нами на связи спецкор, «Комсомольская правда», Дина Карпицкая. Дин, а ты об этих историях слышала? Может быть, мы что-то упустили? Ты сегодня достаточно активна в социальных сетях.
Да, и... Тань, ты знаешь, есть еще история. Люди себя вели не то что по-геройски, даже можно сказать. Например, парень, я не помню его имени, к сожалению, но оно известно, он выводил людей из боулинга. Вот сотрудник боулинга сам надышался дымом, сейчас находится в больнице с отравлением. газом. Но, тем не менее, он спас там порядка 100 человек, он их вывел. Была девушка, которая помогала отцу доставать ребенка из игровой комнаты, знаете, такие лабиринты сетчатые. И мальчик в панике забился в самый дальний угол, начался пожар, папа не мог туда залезть, тоже габариты не позволяли ему. А девушка, сотрудница этой комнаты, туда полезла, вытащила ребенка. Ну, то есть много историй, когда люди повели себя... ну, достойно в этой ситуации, но что касается дверей и вот запертого кинозала, здесь, к сожалению, практически уже достоверно известно, что действительно пожарные двери не все открылись, и даже сотрудники МЧС, они вот сегодня давали комментарии и рассказывали, что часть дверей им приходилось болгаркой выпиливать, чтобы пройти. Понятное дело, что у детей, которые находились в кинозале, и мало было взрослых, сейчас такая вот мода детей сажать в кинозал, уйти самому там в кафе, в магазин. Дети, ну, вроде как безопасно, сидят, мультик смотрят, все с телефонами. Ну, понятно, что выбраться маленькому ребенку с такой ловушки, конечно, даже взрослому-то практически не под силу, что говорить детям.
Дин, и финальный вопрос. Скажи, пожалуйста, а как люди, вот общаясь в социальных сетях, оценивают действия сотрудников ЧОП?
Ну...
если, конечно, такие комментарии вообще были.
Словом понятно. Не называют, в общем, да, но там больше вопросов не только к ЧОПу, но и вообще к владельцам торгового центра и к властям, которые должны были проверять противопожарную безопасность. Все, с кем я общалась сегодня, кто был внутри, они все подтвердили, что не сработала пожарная сигнализация. Элементарная вещь, которая всегда должна быть. Я уже молчу про воздуха, вот эти дымоудалители и систему пожаротушения, и систему оповещения, и как так вот охранник, нажав кнопку, мог отключить настолько жизненно важную систему. Но это все придется сейчас выяснять следственным органам. Я надеюсь, мы узнаем все-таки, как все было на самом деле.
Спасибо. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дина Карпицкая была на связи с нашей студией. Сегодня Следственный комитет провел первые задержания по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». В числе подозреваемых совладельца торгового центра Надежда Судинок, ответственная за пожарную безопасность Александр Никитин, технический директор Георгий Соболев, начальник ЧОП Центра защиты Евгений Светлицкий и также допрошен ответственный за этот объект от ЧОП Евгений Гумиров. Сейчас на связи с нами председатель исполкома Российского союза спасателей Сергей Щетинин. Сергей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот мне бы очень хотелось, чтобы вы, вот как человек, который понимает, как важно не теряться, не впадать в панику, вот вы прокомментировали поступок Димы Полухина, парня 17-летнего, который увидел, что женщина бьется в истерике, и вернулся и спас трех детей. Причем наобум шел, ведь не знал, где они. Это подвиг или это какое-то безумие в данной ситуации?
Ну, безумием, наверное, не буду называть. У нас довольно много людей, которые готовы рисковать жизнью, спасать другие человеческие жизни. У нас есть такая программа, мы уже несколько лет ее ведем, «Дети-герои». Каждый год мы собираем их в Совете Федерации и награждаем. Ну, порядка 20 детей получают медали за мужество, спасение. Они спасают при пожарах, наводнениях и так далее. Конечно, это достойный поступок, хотя и связан с риском для жизни.
Скажите, пожалуйста, а почему вот мы говорим об этих героях, которые, ну да, действительно, Дима, он, насколько мы знаем, в кадетском корпусе учится, да, то есть, ну, понятно, что определенные навыки, как нужно себя в этой ситуации вести, у него есть, но ведь спасали людей и простые аниматоры, и сотрудники боулинга, и другие люди, которым, ну, по роду деятельности, может быть, и не обязательно знать, как вести себя в этой ситуации. Надо бы, хорошо бы, но не обязательно. А вот сотрудники ЧОП, которым обязательно знать, что нужно делать, когда начинается подобное, вот они как-то в этих геройских поступках не замечены. Это как можно объяснить?
Ну, знаете, все сотрудники предприятия, ну, по крайней мере, развлекательного центра, должны знать и тренироваться однозначно в эвакуации. Такие тренировки должны были проходить. Ну, те же аниматоры, наверное, более внимательно слушали и выполняли на тренировках эти задания. Наверное, все-таки так. Но сотрудники...
Сергей Викторович, я вас умоляю, не проводят с аниматорами эти инструкторы. Ну, не проводят, потому что аниматоры меняются, люди работают, простите, за 3 копейки. Никто никакой инструктаж с ними не проводит. Это я вам могу сказать абсолютно точно, потому что среди моих знакомых есть те, кто занимается именно этим родом деятельности. И вот то, что они выводили людей, это только потому, что они понимали, что никто, кроме них, этих людей, детишек, понимаете, которые прячутся там, вот где уже возгорание, не спасет. А вот сотрудники ЧОП должны были это делать, потому что это их обязанность.
Ну, возможно, я с вами соглашусь, конечно, но более квалифицированную оценку все-таки вынесут следственные органы. Если в должностных обязанностях это было четко прописано, и они это не выполнили, конечно, они должны быть наказаны, безусловно. А те люди, которые, рискуя жизнью, спасали человеческие жизни, достойны уважения.
Ну, а кто все-таки проверяет, допустим, сотрудников частных охранных предприятий на предмет знания того, что нужно делать? Как проходит инструктаж? Это их начальство или представители МЧС?
Ну, для того, чтобы заниматься этой деятельностью, нужно получить лицензию. И для получения лицензии выполняются все требования, которые необходимы. Я думаю, что организация, выдающая лицензию, должна контролировать ее. А сотрудники МЧС проводят необходимые проверки, которые должны, ну, скажем так, держать в тонусе всех людей и организаторов, в том числе и хозяев этих зданий, сооружений. В тонусе, естественно, должны быть все мероприятия выполнены.
Сергей
Викторович. Насколько я знаю, там был вопрос, вроде как подпадает под малый бизнес, и проверка не проводилась, насколько я знаю.
Сергей Викторович, такой еще вопрос есть. Много обсуждают одного охранника, который эвакуировал в первую очередь документы, там какой-то журнал учета, и это следовало из его должностной инструкции. Вот скажите, в таких ситуациях они все-таки, может быть, не прописываются в должностных инструкциях? Бывают не так часто. Как нужно действовать? По обстановке или все-таки строго по уставу?
Ну, в первую очередь, конечно, бесценна человеческая жизнь. Никакие бумаги не сравнятся с человеческой жизнью. Есть инструкция, инструкцию пишут люди. Кто писал эту инструкцию, непонятно. Но в первую очередь, опять же, если это было указано в должностных обязанностях, они должны были выполнять мероприятия по спасению человеческой жизни.
Ну вот наши радиослушатели сейчас пишут о том, что показывали торговые центры в других городах. Везде корреспонденты находили закрытые эвакуационные двери. Почему эти двери не нашли, даже вот сейчас наши пожарники не обращают на это внимания. Ну вот такой комментарий прошел от нашего радиослушателя. Сергей Викторович, а у меня следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, ну вот все-таки с разными ситуациями приходилось сталкиваться. Вот та версия, которая также прозвучала сегодня, о том, что некие подростки могли поджечь поролон в батутном центре, из-за этого мог возникнуть пожар. Вот это в принципе возможно?
Ну, поролон или пенополиэтан является легкоструменяющим веществом и материалом. Вполне возможно, но там, по-моему, есть уже съемки видеокамеры, и там какие-то вопросы уже проясняются. Но следственные органы, я думаю, дадут четкий ответ, кто же все-таки виноват в этой ситуации, в этой трагедии.
Угу. Ну и как вы считаете, вот все-таки россияне готовы к тому, чтобы в какой-то чрезвычайной ситуации знать, что делать, как поступать, или это все на интуитивном уровне?
Ну, знаете, вот на мой взгляд, необходимо усилить уроки ОБЖ, которые у нас есть в школе, но где-то проводят преподаватели не совсем, скажем так, подготовленные. Вот, наверное, все-таки все должно закладываться в школьные годы, и потом только усовершенствоваться в студенческие годы и на предприятиях.
Спасибо огромное. Представитель исполкома Российского союза спасателей Сергей Щетинин был с нами на связи. И мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждать трагедию, которая произошла накануне, в студии журналист регионального отдела «Комсомолки» Алексей Иванов, я Елена Афонина. Вот сейчас мы разговаривали с одним из наших экспертов, председателем исполкома Российского союза спасателей Сергеем Щетининым, и в том числе вот профессионалы сейчас, конечно же, уповают на следствие, которое продолжается, которое должно установить, из-за чего возникло это возгорание, из-за чего, собственно, и произошла та трагедия, трагедия, которая привела к гибели более 60 человек. Но есть и возможность все-таки услышать оценки других экспертов, которые говорят в частности о несовершенстве самих торговых центров и тех материалов, которые используются для их строительства. Вот один из этих экспертов, руководящий работник Государственного строительного надзора, его зовут Александр.
В новостях слышно о том, что горит утеплитель. Утеплитель там является синтетическим по всем современным нормам, но этого уже быть не должно было. Далее, вот эти вот так называемые двери антипаника. Да, действительно хорошее решение. Сотрудники, посетители здания, они начинают злоупотреблять вот этой вот открываемостью дверей. Администрациям вот зданий это не нравится, и они начинают эти двери умышленно закрывать. Перегородки, стены, двери. У них у всех есть нормируемый предел огнестойкости. Минимальный порог начинается от 30 минут. У людей есть 30 минут на то, чтобы покинуть здание. Что происходит в процессе эксплуатации со всем этим, мало кто знает. Помните, везде были такие таблички, ответственные за пожарную безопасность такой-то. Если и искать виновных, то, пожалуй, надо начинать с этих вот лиц.
Ну, вы знаете, вот сейчас, когда стало известно о том, что после этой трагедии будут проверены, ну, практически все торговые центры.
Все торговые центры.
Да, 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 да. Наш журналист, вот сейчас, идя с работы, проходил мимо магазина пожарной безопасности. Ну, есть тут у нас недалеко от редакции. Ну, просто зашел туда поинтересоваться, вот как там, что, может быть, действительно люди в панику ударились, может быть, противогазы покупают и сумочку их кладут, идя в торговые центры. Ты знаешь, как сказал этот продавец, магазин практически опустошен. Почему? Дело в том, что народ с утра бросился скупать устройства пожарной безопасности.
Гром грянул, и мужик начал креститься.
Это что значит? Это значит, что все вот эти датчики, которые ловят дым, которые должны срабатывать, это все муляж? Это фикция, что ли, была? И вот теперь предприниматели бросили, значит, скупать, чтобы это быстренько в торговые центры по-настоящему, что ли, устанавливать?
Может быть и так, может быть, у кого-то их и не было, может быть, для себя кто-то решил поставить под влиянием этой истории. Но факт в том, что люди реагируют всегда вот так вот.
Да,
после трагедии.
Ты знаешь, дело в том, что в социальных сетях, вот и, конечно, на сайте kp.ru, где идет обновление постоянно, рассказываем и о погибших, и о тех, кому удалось чудом выжить, и те, и другие истории вы можете найти на нашем сайте. Очень много комментариев, которые касаются следующей темы. А почему, и это повсеместно, в торговых центрах самые посещаемые места, каковыми являются фудкорты, где, ну, не очень дорогая еда, и перекусить-то можно очень быстро. Кинотеатры, куда люди специально приходят.
Развлечения все.
Естественно, все это, ну, и детские площадки в первую очередь, все это находится на последних этажах. Неважно, третий этаж или четвертый, вот как в этом роковом торговом центре. Вот что это за устройство? Почему это так? С этим вопросом мы хотим обратиться к президенту гильдии маркетологов Игорю Березину. Игорь Станиславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот можно объяснить нам, потребителям, приходящим туда, в торговый центр, развлекаться, получать удовольствие, кино смотреть и детей развлекать, почему это всегда там, где выше всего?
Конструкционные особенности торгово-развлекательных центров были разработаны еще в 80-е и 70-е годы прошлого века в Соединенных Штатах и там западноевропейских странах. И это везде так. Это связано с тем, что для кинотеатра, этаж, на котором находится кинотеатр, должен быть высокий, чтобы поместился вот этот большой экран. И, соответственно, неважно, это второй, третий или четвертый этаж, всегда на последних этажах этих развлекательных центров расположены кинотеатры. Это так у нас, в наших торгово-развлекательных центрах, которых несколько сотен в Москве и в России. Это так в европейских, это так в американских, это везде. Так. И здесь я с вами немножко не соглашусь на тему посещаемости. Все-таки посещаемость первого этажа, где, как правило, расположен какой-то крупный продовольственный магазин, как правило, сетевой, какой-нибудь большой сети. Как правило, там же на первом этаже находится крупный магазин бытовой техники. Там, конечно, посещаемость и проходимость намного выше, чем на вторых и третьих этажах.
Скажите, пожалуйста, а вот система безопасности одинакова для всех этажей торговых центров? Потому что иногда создается ощущение, что в этих лабиринтах достаточно сложно разобраться, а если представить себе, что ты там оказываешься в темноте и в дыму, то взрослому-то человеку тяжело покинуть это помещение, а уж ребенку практически невозможно.
Значит, требования к системам безопасности устанавливаются специально обученные люди и организации, которые отвечают за, соответственно, пожарную безопасность, эвакуацию и так далее, и так далее. Они разрабатываются, насколько мне, лучше поговорить со специалистами МЧС, вот, но насколько я себе представляю, они должны разрабатываться с учетом там специфики каждого объекта. Двухэтажный, трехэтажный, четырехэтажный, в зависимости от планировки и так далее. Проблема не в том, как они разрабатываются, а в том, как они соблюдаются. Вот у нас в прошлом году осенью была серия таких телефонных террористических звонков на тему заложенных бомб. И в течение нескольких дней происходила эвакуация из десятков московских торговых центров. Вот когда все это было слаженно, организовано, и все знали, что им надо делать, то, к счастью, обошлось без жертв. Ни один человек в ходе вот этих вот, а десятки тысяч человек были эвакуированы из десятков центров, которые подверглись вот такой вот телефонной хулиганской акции.
Игорь Станиславович, простите, Бога ради, я вас перебью. Дело в том, что среди тех торговых центров, которые подвергались этой атаке телефонных террористов, был торговый центр «Зимняя вишня» в Кемерове. Он там тоже был. Из него тоже эвакуировали людей. Вот так же, как вы сейчас рассказываете, тихо, спокойно, безболезненно. Безболезненно, потому что, слава богу, не было никаких взрывных устройств, и люди могли спокойно выйти. А когда вот такая ситуация возникает, как мы видим, к сожалению, этого не получается.
Игорь Станиславович, еще простой вопрос вам задам. Почему всегда торговые центры выглядят как такие бетонные гробы? Нету окон, в которые могут пожарные свои лестницы забросить. В этом есть какой-то практический смысл или это просто дизайнерское решение?
В этом есть практический смысл. Эти объекты, как правило, не являются шедеврами архитектуры. Их задача обеспечивать торговую активность, торговую деятельность, соответственно, там осуществляется планировка таким образом, чтобы обеспечить нормальное функционирование этих объектов. Это не музеи, не галереи, как правило, они расположены на окраинах, в спальных районах и не являются архитектурными доминантами. Там важнее такие вещи, как парковки, как подъезды, складки и так далее, и так далее. В том числе и вопросы, вот, которые должны быть правильно отрегулированы, связанные с эвакуацией, с пожарной безопасностью и так далее.
И финальный, наверное, вопрос, Игорь Станиславович. Скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, после этой трагедии, может быть, действительно прислушаться к мнению некоторых членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, которые говорят, что давайте мы, в конце концов, изменим саму структуру торговых центров, пусть детские площадки у нас будут внизу, на первых этажах, где близко к выходу. Это можно, возможно, как вы считаете, это панацея, спасение?
Все возможно, но панацеей нет. Панацеей является исполнение тех правил пожарной безопасности и других требований, и тщательное, и ежедневное их контроль за этими правилами.
Спасибо огромное. Да, мы поняли. Президент гильдии маркетологов Игорь Березин был на связи с нашей студией. Ну, а с вами в течение этого часа были журналисты регионального отдела «Комсомольской правды» Алексей Иванов, я Елена Фонина, и мы скорбим вместе с родственниками погибших в этой трагедии.